Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. В Израиле на этой неделе вспоминают победу в шестидневной войне, продлившейся с 5 по 10 июня 1967 года. Крошечное и совсем молодое еврейское государство тогда одержало верх над мощной коалицией арабских государств и доказало всем и самому себе, что продолжит существование. Войну, которую Израиль выиграл у Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира, еврейское государство начало первым. Имелся ли у израильского правительства тогда какой-то иной выход? В течение 3 недель перед началом войны вплотную к границам Израиля подтягивались армии Египта и Сирии, а также подразделения других арабских государств. При этом практически во всем мусульманском мире шла истерическая антисионистская информационная кампания. Утром 5 июня ВВС Израиля внезапно за несколько часов уничтожили почти всю военную авиацию и аэродромы Сирии и Египта, завоевав абсолютное господство в воздухе. После этого мощные сухопутные силы арабских стран, обладавшие самыми современными советскими вооружениями, танками и другой техникой, были разгромлены. В результате шестидневной войны, занятые израильской армией земли, покинули примерно 400 тысяч арабов. К 10 июня 1967 года Израиль в ходе кровопролитных боев взял под контроль территории, более чем в 3,5 раза превосходящие его площадь до войны. Весь Синайский полуостров, сектор Газа, Голанские высоты, западный берег реки Иордан и восточную часть Иерусалима со старым городом, Храмовой горой и Стеной плача. Тот же захват Храмовой горы для евреев всего мира имел не меньшее символическое значение, чем, например, штурм Рейхстага весной 1945 года для всех советских людей. Однако, как рассказывает израильский журналист и публицист Борис Хатинский, с которым беседовал мой коллега Александр Гостев, в Израиле и в те годы, и сегодня к громким победам былых времен относятся совсем иначе, чем в Советском Союзе и тем более в современной России.
На каком уровне и с каким размахом отмечается в Израиле 50-я годовщина шестидневной войны?
В этом году торжества проходили с акцентом на 50-летие объединения Иерусалима в ходе шестидневной войны. Уровень, в общем, был национальным, но масштабы довольно скромные. 24 мая, в день Иерусалима, у нас считают по еврейскому календарю, прошел традиционный иерусалимский марш. На этом раз он назывался «Танцы с флагами». В таких маршах участвуют делегации разных стран, причем не только еврейские. Ну, состоялись также торжественные церемонии с участием первых лиц государства. В школах проходят иногда тематические уроки. В некоторых воинских частях торжественные построения. Никаких военных парадов нет.
В России в последние годы сложился настоящий помпезный культ разных войн и военных побед, случившихся и во времена Российской империи, и особенно во времена Советского Союза. Высшая точка здесь, конечно, это пропагандистский накал вокруг Дня Победы 9 мая. В Израиле встречается что-то похожее на каком-то уровне? Или власть и общество воспринимают войну и даже громкие победы по-другому?
Скорее, по-разному воспринимают общество и истеблишмент. Для подавляющего большинства израильтян победа в шестидневной войне остается событием колоссального значения, раз и навсегда перевернувшим национальное мировоззрение. Что касается истеблишмента, надо помнить, что в первые 30 лет существования Израиля страной безраздельно управлял левый лагерь. При формальном наличии парламентской оппозиции идеологические правильные люди были расставлены во все демократически неизбираемые структуры. То есть СМИ, юридическую систему, общественные науки, так называемую академию. Разумеется, в сферу идеологии и искусства. Именно в тот период они заложили принципы, по которым людей пропускали в мир искусства, и в большой степени они действуют и по сей день. У тех социалистов и их наследников восприятие шестидневной войны совсем неоднозначное. Для них, для тех социалистов, победа стала трагедией во многом, потому что была сопряжена с началом идеологического разрыва с социнтерном. Тогда это было действительно очень для них серьезно. И Гольда Мейер в своих воспоминаниях так и пишет, что когда произошла обструкция в социнтерне, для нее это было потрясением. Ну, кроме того, это война, очевидный отход от пацифизма, утрата связей с Францией, которая осудила. Франция тогда была основным поставщиком оборонных технологий.
Военные действия 1967 года обильно отражены в израильской культуре и в израильском искусстве?
Книг достаточно. Израильской книги, которую я прочел за поем, была книга тогдашнего командовавшего Центральным военным округом Узи Наркиса «Первым делом Иерусалим». Были даже комиксы для детей. А вот всем известные песни «Войне всего одна». арсенальная горка Гевата Тахмошет. Можно, правда, причислить и «Золотой Иерусалим» Наоми Шемер, который тогда был дописан особый куплет после войны в честь воссоединения города. Две песни. Документальных фильмов довольно много. Первые были героические, потом пошли полемические, критические. А вот, как ни странно, художественные можно по пальцам пересчитать. Большая часть их была снята в первые годы после войны. Те, что я смотрел, рассказывают отнюдь не о героизме и славе. Есть фильм «Осада», например, там идет речь о вдове погибшего и переживаниях. А в фильме «Каждый ублюдок царь», может быть, переводилось по-другому на русский, но дословно это перевод. Например, уравнивается вклад бойца-танкиста и пацифиста, перелетевшего к египтянам на легком самолете. Был там еще фильм 86-го года о Антипополе. Там достаточно сказать, что на Синае в нем египтяне и солдаты ЦАЛа вместе поют «Бандера Росса».
Вне зависимости от того, какое внимание уделяет этому государство, настоящие события шестидневной войны, как, может быть, и войны Судного дня, которая случилась через 6 лет, все это не стало мифами для молодых людей сегодняшних, причем такими мифами, к реальности имеющими мало отношения?
Мифов, в общем-то, мало, потому что люди живы, всегда могут выступить с опровержением, а споры идут в основном о значении войн для страны и последствия этих войн. Могут, там, скажем, спорить, сколько танков в войну Судного дня на самом деле подбил экипаж танка Коах Цвика, героя Израиля Цви Грингольд. Но с главными фактами ты не поспоришь. Сирийцы были остановлены тогда.
Сегодня в израильском обществе в целом ощущение степени собственной безопасности выше или ниже, или такое же, как 50 лет назад? Вообще люди в разговорах сравнивают 60-е, 70-е годы и нынешнее время вот именно в этом контексте.
Ощущение безопасности несравнимо выше. Тогда крошечный Израиль с не слишком развитой военной промышленностью противостоял гигантским регулярным армиям арабских государств региона, большинство которых было напичкано советским оружием. А частные разговоры, коллективные и бессознательные. После 67-го года наступила эйфория, которая остудил 73-й. В 82-м Израиль увяз в Ливанском болоте. В 2006-м провел войну с неоднозначными результатами. Это была война уже нового типа. То есть нет больше могучих армий, кроме, может быть, египетской, которая еле справляется с исламистами на Синае. Ну да, угроза сохраняется, появилась ядерная угроза со стороны Ирана. Но главное, что после 67-го года все поняли. ЦАЛ – сильнейшая армия региона. Арабы то это тоже поняли, что важно. Основная разница для израильского сознания в том, что теперь мы знаем, что конвенциональным военным путем Израиль едва ли одолеют. Это изменило израильский менталитет, но и менталитет всех евреев мира.
Рассказывал израильский журналист Борис Хатинский. В истории Израиля было два важнейших события – провозглашение его создания в 1948 году, сопутствовавшее Первой арабо-израильской войной, которую до сих пор в Израиле называют «войной за независимость», и шестидневная война 1967 года. Это два события, которые определили судьбу государства, подчеркивает политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеев Ханин, с которым также разговаривал мой коллега Александр Гостев.
Насколько колоссальным событием спустя 50 лет кажется шестидневная война и все ее итоги?
В истории страны было два важнейших события. Это ее провозглашение в 1948 году и война за независимость, и шестидневная война. Это два события, которые определили судьбу государства Израиль. Благодаря первому он состоялся и получил право на существование. А шестидневная война 1967 года была событием, которое, по сути, разделило историю страны на безусловную и условную. Условная она была до победы в шестидневной войне, а после шестидневной войны, хотя и была война Судного дня, и Ливанские войны, и борьба с террором, но вопрос о том, будет существовать Израиль или не будет, и будет ли он центром еврейского мира или не будет, больше не поднимается.
Могла бы эта война не начаться? Был ли у Израиля какой-то другой выход, кроме того, который он выбрал? То есть атаковать первым с воздуха, как и случилось?
Написаны десятки книг, без преувеличения, на тему того, стоило ли Израилю начинать войну, на самом ли деле собирались арабские страны атаковать Израиль, действительно ли является правдой, что вообще на самом деле они собирались провести некие демонстрационные действия, и нужно было удерживаться до последнего момента и сохранять холодную голову и не доводить дело до столкновения, и все бы урегулировалось, и большие бы мальчики вмешались, а Соединенные Штаты договорились бы с русскими и прочее, прочее. Но мне думается, что все-таки как в академическом, так и в информационно-аналитическом, и тем более в общественном мейнстриме, и в Израиле, и за его пределами, существует устоявшаяся точка зрения, которая полагает, что у Израиля не было другого шанса, кроме как мобилизовать все силы, все ресурсы и в очередной раз поставить на свою непростую еврейскую судьбу. Ибо в конечном итоге опыт показывает, что полагаться на внешние гарантии израильтянам, как и евреям в целом, мягко говоря, вещь малоосмысленная. Когда доходит до дела, судьба еврейского народа и еврейского государства находится только в руках его граждан, и, понятно, другого шанса не было. Но коль скоро другого шанса не было, нужно было решить проблему собственного выживания силовым путем. Дальше это уже вопрос техники или вопрос тактики. Израиль не имел шансов ввязываться в долгосрочную кампанию по той простой причине, что, вот, например, между Иерусалимом и Тель-Авивом, то есть побережьем, сегодня 35-40 минут езды. Именно в узкой части, в центре страны, где как раз находятся основные населенные пункты и основные объекты индустриальной, сельскохозяйственной, культурной и прочей инфраструктуры. Поэтому иметь возможность пространства для маневра у Израиля не было и нет возможности даже сегодня. Так что другого варианта, кроме как нанести упреждающий удар по противнику, который был готов атаковать Израиль, именно то, что определило и судьбу страны, и судьбу Ближнего Востока, и в каком-то смысле повлияло и на все человечество, прежде всего на отношения великих держав.
Если вспомнить о минусах этой войны, что Израиль вызвал ненависть у большой части мира, которая стала ему мстить, Израиль стал объектом идеологических атак, мощнейшей пропагандистской кампании против него, что Израиль приобрел окончательно опасного врага в лице Советского Союза, который разорвал с ним дипотношения, и советских сателлитов, и все прочее, и так далее. Как Израиль с этим справлялся потом? И были ли его тогдашним руководством просчитаны все риски?
Те последствия, которые вы перечислили, были по большому счету последствиями войны Судного дня 1973 года. Вот войны 1967 года, победа, она во многом разорвала многие из гордиевых узлов. Прежде всего, американцы, которые, с одной стороны, имели определенный коммитмент, то есть обязательства в отношении Израиля, но не готовы были вмешиваться, не очень понимая, какие шансы есть у Израиля выставить против поддерживаемой Советским Союзом коалиции арабских стран. После победы Израиля в шестидневной войне получили возможность резко изменить свой курс, понимая, что Израиль сам в конечном итоге будет в состоянии решить свои проблемы. Шестидневная война, в отличие от последующих событий, вызвала колоссальный всплеск солидарности с Израилем. Маленький Давид победил гигантского Голиафа. Это потом, благодаря интенсивной пропаганде арабских стран и той части европейского интеллектуального и политического истеблишмента, в основной левой ее части, которые солидаризовались с арабским дискурсом, в общем-то ситуация в общественном мнении изменилась. Но в тот момент ситуация была совсем другой. Ну а что касается ненависти арабских стран, ну, надо сказать, что и до шестидневной войны Израиль, мягко говоря, там не очень любили. Понятно, что в Израиле есть определенная часть наших кругов, в том числе интеллектуальных, которые полагают, что победа Израиля на самом деле была его поражением в том смысле, что Израиль стал контролировать западный берег, сектор Газы, Синайский полуостров и голландские высоты. И вот на самом деле это не приобретение, а наоборот, некий тяжелый груз.
Я бы вообще на первое место, конечно, Восточный Иерусалим поставил.
И так далее. То есть, что это вот некая такая вот тяжелая нагрузка, которую Израиль взял на себя, и от которой нужно отделаться во что бы то ни стало, избавиться вне зависимости от того, улучшит ли это положение в сфере безопасности или ухудшит. Но вот по неким этическим или политическим соображениям Израиль не должен присутствовать там. Но это дискуссия уже последующих лет. А в те времена, да и сегодня, подавляющему большинству израильскому обществу очевидно, что положение Израиля несопоставимо лучше, чем было до шестидневной войны.
Вернемся к разрыву дипотношений с Советским Союзом и Восточным Блоком. Что означала шестидневная война и ее финал для советских евреев и евреев других соцстран?
Шестидневная война превратила евреев в молчание, как их называли Эли Визель, в гордых евреев, к оживлению сионистского движения, появлению того, что мы называем русско-еврейский неосионизм, который в конечном итоге реализовался в начале массовой алии 70-х годов, продолжился в алии репатриации 90-х годов, что тоже беспрецедентно укрепило Израиль и интеллектуально, и политически, и демографически, и экономически. Так что шестидневная война, ее дальнее эхо, можно оценивать скорее позитивно, чем негативно.
Шестидневная война, как очень многие пишут, привела к еврейским погромам во многих странах и к исчезновению еврейских диаспор, от буквально Мавритании там до Пакистана, существовавших тысячелетиями. Если бы войны не было, история этих людей сложилась бы иначе. Как вам такое мнение?
Начнем с того, что это просто не так. Исчезновение, процесс еврейских общин начался еще в ходе Второй мировой войны. Тяжелейший удар по мировому еврейству нанесла катастрофа. Причем не только катастрофа европейского еврейства, но и североафриканского еврейства. Затем, после создания государства Израиль и победы Израиля в войне за независимость, разгрома 6 или 7 арабских армий, которые напали на Израиль, привело к тому, что отыгрались они потом на евреях. Массовая еврейская эмиграция Конфедерации, Северной Африки и Ближнего Востока, потери всего имущества или конфискации его и так далее, было результатом этих событий, этих процессов. Сам факт создания Израиля привел к массовой эмиграции, потому что это было то, чего евреи ждали и о чем молились. Но это случилось не после шестидневной войны. После войны это был процесс просто в некоторой степени усилен или завершен.
Я читал много книг и статей, где авторы рассуждают о политическом, региональном, военном значении шестидневной войны. Давайте задумаемся о религиозном значении случившегося. Победа это 50-летней давности радикально изменила Израиль.
После победы в шестидневной войне резко усилился традиционно религиозный дискурс в общественном мнении. Когда по радио раздались слова Моте Гора, выдающегося полководца, «Храмовая гора в наших руках», только ленивый не говорил о том, что вот ровно это и было предсказано в священных текстах. Результатом стало не только влияние на светскую, ультрарелигиозную или традиционалистскую часть израильского общества, а также в мире. Я бы сказал, что это сильно повлияло на то, что мы называем современных ортодоксов. В Израиле их называют религиозными сионистами, а в Европе, в Северной Америке называют людьми, которые ведут светский образ жизни, но при этом соблюдают еврейскую традицию. С точки зрения этих групп населения в Израиле и в диаспоре случилось то, что описано в Библии, в Ветхом Завете. События из серии, как Красное море раздалось перед евреями, которые выходили из Египта, как те самые чудеса, которые не раз описаны в Библии. И вот сейчас случилось уже в наше время, на наших глазах чудо. Отсюда это имеет и политические последствия, а именно, когда Всевышний в абсолютно безвыходной ситуации явил свой волю и в очередной раз вмешался и обеспечил победу своему избранному народу, то кто мы, чтобы теперь то, что тогда было завоевано и занято, своими руками отдавать врагу? Вот это проблема, с которой израильскому обществу тоже приходится иметь дело.
Шестидневная война сделала известными во всем мире большое количество израильских генералов, которые потом стали не менее известными израильскими политиками. Это тогда было приметой времени? Или они действительно были исключительными людьми, какие тогда в какой-то промежуток исторического времени вдруг родились, а потом уже больше не рождались?
Я бы разделил ваш вопрос на два и коротко отвечу на оба. Если сегодня генералы такого уровня, которые были тогда? Ответ – да. Просто ситуация изменилась. Технологически война ведется иначе. Организационная война ведется иначе. Более профессионально. Организация, планирование и технология, то, что мы называем однозначное военное преимущество Израиля перед любым противником, решаться ли напасть вместе или по отдельности с тем, что они не имеют сегодня. Это действительно так. Не имеет шанса. Это важнее, чем выдающиеся военные достижения или таланты какого-то конкретного генерала. Они потом стали выдающимися политиками. Боюсь, что сегодня мы приходим к выводу, что военный профессионал не всегда выдающийся политик. Но иногда бывают и исключения.
Ицхак Рабин или Ариэль Шарон были военными гениями, выдающимися политиками.
Да, но по поводу результатов их политических достижений в Израиле идет весьма и весьма глубокая дискуссия. Генералы или полковники у нас, очень многие, завершая военную карьеру, идут в другие сферы. Кто-то в бизнес, кто-то в академию, кто-то в средства массовой коммуникации. А кто-то занимается политикой, но последние годы тенденция иная. В этом Кнессете, например, непропорционально мало генералов. И, видимо, эта тенденция будет усиливаться. Да, действительно, израильская политическая элита раньше формировалась из двух источников. Первый – это то, что называется профессиональные партийные политики, партаппарат. Второй источник – это вот были генералы высшего ранга. Сегодня их место чем дальше, тем больше занимают журналисты.
Мой коллега Александр Костев беседовал с израильским политологом Зеевом Ханиным. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. На этой неделе в двух крупных европейских странах, Великобритании и Франции, пройдут парламентские выборы. В обоих случаях возможны неожиданные результаты, тем не менее, по прогнозам большинства экспертов, системных потрясений все же не ожидается. Однако это не значит, что они невозможны уже в скором будущем. Ведь в мировом общественном мнении сохраняются тревожные тенденции. Недовольство состоянием демократической системы, растущая поддержка авторитарных альтернатив и одновременно усталость от политики как таковой. К таким выводам пришли политологи из Гарвардского университета Роберто Стефан Фоа и Яша Мунк, которые в своей работе «Угроза демократической деконсолидации» полагают, что впервые за многие десятилетия развитым демократиям угрожает постепенный распад или деконсолидация. Яша Мунк ответил на вопросы «Радио Свобода».
Что такое деконсолидация демократии? Политологи привыкли считать, что демократии достичь непросто, особенно если речь идет о бедной стране с отсутствием демократических традиций. Но уж если вам удалось пару раз подряд сменить власть демократическим путем, закрепить основные институты и правила игры, то якобы все в порядке, о хрупкости демократии можно больше не беспокоиться. Возникает так называемая консолидированная демократия, и до недавнего времени предполагалось, что консолидированными или уже являются, или быстро в них превращаются не только западные демократии, но и те, что возникли в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и даже Африки. Мы с моим соавтором утверждаем, что считать так наивно. Более того, многие западные демократии проявляют признаки обратного процесса – деконсолидации. Что я имею в виду? То, что в развитых странах резко возросло число людей, критически настроенных по отношению не к каким-то конкретным недостаткам демократии, но к демократии как таковой. Они открыты проектам альтернативным демократии, и партии, предлагающие такие проекты, набирают силу и популярность.
Как-то это не стыкуется с тем вздохом облегчения, который издали сторонники либеральной демократии после недавних президентских выборов во Франции, а до этого парламентских в Нидерландах и президентских в Австрии. Во всех этих случаях правые популисты проиграли.
Да, это нынче распространенная реакция. Мол, было тревожно, когда британцы проголосовали за Брексит и когда Дональд Трамп был избран президентом США. Но сейчас тренд изменился. Популисты не везде побеждают, так что хватит беспокоиться. Но так рассуждать неверно. Да, мы видим, что политики и движения, враждебные многим принципам демократии, выигрывают не везде, но практически везде они получают значительную долю голосов. Возьмите Францию. Либеральный Эммануэль Макрон выиграл, но за Марин Ле Пен проголосовали более трети избирателей, то есть почти в два раза больше, чем за ее отца Жан-Мари Ле Пена в 2002 году, когда он тоже вышел во второй тур президентских выборов. Или, к примеру, Австрия. Праворадикальный кандидат от партии с четкими связями с неонацистским движением получил 47% голосов на выборах президента, и мы говорим, что это повод для радости. Мне кажется, тем самым мы опускаем планку недопустимо низко.
Одна из самых любопытных тенденций, на которую вы обращаете внимание в своем исследовании, падение доверия к демократии и интереса к политике в целом среди 20-30-летних, резко отличающие их от предыдущего поколения. Почему это происходит?
Да, статистика действительно впечатляет. Если взять, к примеру, США, то люди, родившиеся в 1940-е и 50-е годы, на вопрос о том, насколько важно для них жить в условиях демократии, в подавляющем большинстве отвечают «да, очень важно». Зато среди тех, кто родился в 1980-е годы, лишь менее трети дают подобный ответ. И примерно такое же количество симпатизирует разного рода альтернативам демократии, например, военному правлению. Причин тут несколько. Одна – то, что нынешняя политическая система лучше относится к старшим поколениям, чем к молодым, особенно в Европе. Это солидные пенсии, защищенные права работников, которые во многих случаях делают проблематичными увольнения и набор нового молодого персонала. Результаты – довольно высокая безработица среди молодежи. Другой фактор – старшее поколение в странах Центральной и Восточной Европы помнит, каково было жить при фашизме и коммунизме, а в Европе Западной – жить в условиях угрозы со стороны подобных режимов. Молодые же говорят, недостатки этой системы мы хорошо знаем, а вот будут ли плохи возможные альтернативы ей, это еще надо посмотреть. Они более открыты социальным экспериментам. Будут ли они действительно рады жить при авторитарном режиме? Вероятно, нет. Но проблема в том, что, утратив гражданские свободы и демократические институты, их не так просто восстановить. И здесь большой повод для беспокойства.
Интересен и другой момент – рост разочарования в демократии среди благополучных, зажиточных групп населения. Эти люди живут неплохо, но при этом недовольны системой. Почему?
Тут сложно ответить однозначно. После избрания Дональда Трампа в США развернулась дискуссия о том, почему это случилось, что тут было главным. Одни говорят, социально-экономические факторы, недовольство людей, оставшихся без работы или обедневших. Другие – факторы культурные, ломка многих стереотипов, превращение Америки действительно в мультикультурное и более пестрое общество, к чему многие не могут или не хотят привыкнуть. Я думаю, что несколько факторов могут действовать одновременно. именно. Есть тенденция, когда люди боятся близящегося, по их мнению, экономического упадка, они более склонны к политическому экстремизму, чем когда они на самом деле испытывают на себе последствия этого упадка. Человек может рассуждать так: «Окей, я пока живу неплохо, но вот мой сосед разорился, другого соседа уволили с работы. А сам я работаю в отрасли, где людей все чаще заменяют роботы, и кто знает, что будет через пару лет». На это накладывается другая вещь – ревность. Когда человек чувствует себя уверенно и благополучно, он обычно не испытывает отрицательных эмоций по поводу процветания других людей. Но когда он тревожится относительно своего будущего, чужие успехи часто вызывают у него раздражение. Ему кажется, что кто-то – мигранты, афроамериканцы, другие меньшинства – процветает за его счет, паразитирует на нем. Страх и неприязнь толкают людей к экстравагантному политическому поведению. И еще, если воспринимать демократию только как власть большинства, то в условиях, когда социальное неравенство растет, а сейчас это так, легко предположить, что будет усиливаться нажим на власти с целью перераспределения средств от богатых к бедным, роста налогов и так далее. Вот и дополнительная причина для недовольства демократией среди зажиточных людей, для симпатий к технократическим правительствам и другим формам правления, не связанным с демократией.
Владимир Путин стал очень заметной фигурой на Западе. Журнал Forbes, как известно, по итогам прошлого года объявил его самым влиятельным политиком в мире. Такая весомость авторитарного российского лидера тоже следствие деконсолидации демократии?
Безусловно, сильный вождь – отличное средство от проблем демократии, всех этих компромиссов, парламентских договоренностей, партийных споров. Но я надеюсь, что чем больше люди будут узнавать о том, как на самом деле выглядят авторитарные режимы, нелиберальные демократии и прочие модели такого рода, тем меньше они им будут симпатизировать. Так, Путин сейчас уже заметно менее популярен в Западной Европе, чем пару лет назад, потому что общество узнает все больше деталей о том, насколько репрессивен, несправедлив и коррумпирован его клептократический режим. Становится яснее цена, которую платят за авантюристическую внешнюю политику авторитарных лидеров их собственные и соседние страны. Здесь тоже источник надежды на будущее. Чем понятнее будет, что именно представляет собой власть отцов нации, тем меньше соблазн избрать кого-то подобного у себя дома.
А что опаснее для нынешних демократий? Их внутренние проблемы, позволяющие говорить о деконсолидации, или попытки дестабилизировать демократии извне? Когда видишь, сколько нынче в США, да и в Европе говорят о том, как Кремль вмешивается в ход выборов, иногда возникает ощущение, будто Путин — это какой-то всемогущий демиург, а западные демократии — хрупкие и беззащитные тростинки на ветру. Вряд ли все-таки это так.
Нет, конечно, но важно и то, и другое. С одной стороны, демократии должны защищаться от вмешательства извне. Дерзость, с которой Владимир Путин пытался, например, влиять на исход президентских выборов во Франции, поражает. Ясно, что здесь демократиям не обойтись без мер самозащиты, таких как борьба с кибершпионажем, запрет финансирования политических партий из-за рубежа и множество других вещей. Но в конечном итоге главное – убедить собственных граждан в достоинствах нашей политической системы. В США было много разговоров о русских хакерах и их возможной роли в недавней президентской кампании. Мог этот фактор повлиять на исход выборов? Не знаю, наверное, мог, учитывая небольшой итоговый разрыв между результатами обоих кандидатов в тех штатах, которые оказались ключевыми. Но дело ведь не в этом, а в том, что еще совсем недавно в США политик, подобный Дональду Трампу, просто не мог и мечтать о том, чтобы реально бороться за президентство, не говоря уже о том, чтобы выиграть его. И чтобы ситуация нормализовалась, нужно опять-таки очень многое сделать. Вернуть избирателям уверенность в будущем, улучшить их жизненные стандарты, добиться общественного согласия по вопросу об эмиграции. Кого мы здесь хотим или не хотим видеть, и в каких количествах. В общем, провести ряд важнейших реформ, которые и представляют собой лучшее средство против вмешательства со стороны лидеров типа Владимира Путина.
Если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была в мире лет 12 назад, возникает ощущение, что мы переместились на другую планету. Тогда шли разговоры об экспорте демократии. Кому-то это нравилось, кто-то этого боялся, это другой разговор. А сейчас мы говорим о том, что даже развитые демократии находятся под угрозой деконсолидации. Остается ли демократия глобальным проектом? Сохранит ли она в будущем свою привлекательность для людей в странах с недемократическими режимами?
Да,
нынче демократия в обороне. Ларри Даймонд, один из крупных специалистов по этому вопросу, назвал нынешнюю ситуацию демократической рецессией. Когда солидные аналитики на полном серьезе задаются вопросом, переживет ли Конституция США президентство Дональда Трампа, это говорит о беспрецедентности ситуации. Велик соблазн замкнуться на самих себе. И действительно, как человек, выросший в Европе и живущий в Соединенных Штатах, я должен сказать, что если демократия деконсолидируется в США, Франции и Германии, это будет означать непоправимый урон демократическому развитию во всем мире. Но так ли уж мудро замыкаться? Ведь в то же самое время в Восточной Европе есть страны, которые успешно борются за сохранение и развитие своих демократий. В Латинской Америке и Юго-Восточной Азии демократии куда прочнее, чем были пару десятков лет назад. Даже в Африке есть история успеха в этом отношении. Поэтому стратегия должна быть одновременно наступательной и оборонительной. Поддерживать новые демократии, одновременно защищая демократии старые в Европе и Северной Америке.
Вам не кажется, что человечество в каком-то смысле бегает по замкнутому кругу? Прошлый век, по крайней мере, его первая половина, был эпохой диктатур. Итоги известны — десятки миллионов жертв. Демократизация в последние десятилетия принесла, при всех возможных «но», долгий мир, особенно в Европе, и рост благосостояния по всей планете. И вот сегодня мы, тем не менее, говорим о деконсолидации демократии. История учит тому, что она ничему не учит?
Знаете, после Второй мировой войны в массовое сознание глубоко вошел такой способ оценки развития общества. Мол, дела идут от худшего к лучшему, причем поступательно развивается все. Идет экономический рост, демократизация, укрепление прав и свобод человека. В общем, через 50 лет мы будем более свободными и более процветающими, чем сегодня, а еще через 50 лет еще более свободными и процветающими, и так далее. Одним словом, прогрессивно-линейное мышление. Такой подход уже не первый год подвергается критике, потому что не соответствует реальности. Мы в нашем исследовании тоже критикуем подобные представления, объясняя: убежденность в том, что демократия даже в странах вроде Германии или США — это навсегда, и ее качество будет только улучшаться, оказалась наивной. Но это не значит, что мы разделяем представление о том, что, как вы говорите, человечество бегает по кругу. Кстати, это очень старая теория. Так думали и во времена Платона, и во времена Макиавелли. Это исторический фатализм. На мой взгляд, ничто не предопределено, и ничто стопроцентно не повторяется. То, куда пойдет мир, зависит от наших действий и нашего выбора. Сейчас неясно, переживаем ли мы кризис, который демократическая система преодолеет и выйдет из него более сильной, исправив те ошибки, которые накопились, или же находимся на наклонной плоскости, по которой покатимся в новый период диктатур. Это означало бы, безусловно, новую эру войн, конфликтов и страданий. Но я не фаталист, все зависит от нас. Это значит в то же время, что прогресс не гарантирован, за него нужно бороться.
Я беседовал с политологом из Гарвардского университета Яшей Мунком. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Ближневосточному региону посвящена следующая наша тема. Турецкое общество привыкает жить по новым религиозным правилам. Противники правящей партии справедливости и развития, ПСР, президента Реджепа Таипа Эрдогана, обвиняют власть в том, что она использует ислам в качестве удобного инструмента и распределяет финансовые ресурсы между своими сторонниками. В ответ те, кто поддерживает ПСР, напоминают, что точно так же действовали предшественники партии Эрдогана. Более того, когда-то с давлением светского общества сталкивались те, кто демонстрировал свою религиозность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Марина Сивальнева.
Принадлежность к правящей партии справедливости и развития в Турции сейчас является одним из главных критериев успеха как в бизнесе, так и на госслужбе. Причем объем бизнеса не важен. По словам мелкого предпринимателя из Анталии Резы, который занимается ремонтом и строительством загородных домов, то, что он не состоит в рядах ПСР, стало серьезным препятствием для него в борьбе с конкурентами. В отличие от них, он не может получить кредит по льготным ставкам. По словам Резы, вступление в ПСР означает, что придется изменить образ жизни. Он должен стать более консервативным. Сторонники Эрдогана не употребляют алкоголь, по крайней мере публично, отличаются религиозностью и крайне сдержанно ведут себя в публичном пространстве. В соцсетях они делятся в основном материалами в поддержку партии. Религиозным должен быть не только сам бизнесмен, но и его семья. Лучше всего, если его супруга и взрослые дочери будут носить платок и ходить в закрытой одежде. Еще сложнее в бизнесе приходится сейчас крупным предпринимателям, которые борются за свою нишу на рынке. По словам бизнесмена Альпа, сейчас государственные контракты распределяются между членами ПСР, компании которых поделили между собой разные секторы экономики.
Попасть в этот избранный круг практически невозможно, каким бы серьезным ни был портфель твоей компании. Например, мой знакомый, владелец крупной строительной фирмы, пытался оказаться среди тех, кто получает государственные подряды. Ему удалось организовать встречу с узким кругом таких предпринимателей. Однако они ему прямо сказали: «Мы не будем брать тебя в партнеры, как бы ты ни старался, поскольку ты не входишь в ПСР».
Однако в некоторых случаях те, кто выигрывает государственные тендеры, обращаются к локальным компаниям. Как поясняет Альп, это происходит, когда на средства из федерального бюджета реализуются региональные проекты.
Существует система субподрядчиков, и тогда, например, в региональных проектах могут привлекаться местные производители, даже если они не входят в партию Эрдогана. Это нужно для того, чтобы максимально снизить себестоимость услуг и продукции, на которые заключен госконтракт. Ведь местная компания сделает все дешевле. Однако в таком случае получатели господрядов используют определенную тактику, позволяющую контролировать субподрядчика.
Преференции для сторонников ПСР существуют не только в бизнесе, но и в государственных структурах и компаниях с государственным участием. В этой сфере важен не столько опыт работы, резюме или навыки, сколько политическая позиция. Те, кто уже работает в госструктурах, полицейские, преподаватели в школах и вузах, сотрудники муниципалитетов, сталкиваются с определенными правилами публичного поведения, существующими негласно. Сотрудники силовых структур, например, не заводят аккаунты в социальных сетях. Преподаватели, по словам доцента Буся, предпочитают не появляться в ночных клубах, не пить алкоголь вне дома и следить за тем, чтобы компрометирующие их посты не попадали в Facebook. Например, если кто-то хочет сделать селфи во время дружеского ужина дома у друзей, Буса и ее муж просят убрать весь алкоголь со стола. Под контролем ПСР система образования также меняется изнутри. Как рассказала Колин, американка, живущая в Стамбуле с мужем и сыном, правящая партия перестраивает систему образования, исходя из своих приоритетов. Например, сейчас изменился статус предмета культуры религии в школе.
Культуру религии включили в перечень предметов, по которым выпускники восьмых классов сдают обязательные экзамены для поступления в лицей. Сейчас школьники сдают 4 обязательных предмета – турецкий язык, математику, естествознание и историю, а также 2 факультативных – иностранный язык и культуру религии. Оценки по факультативным предметам лицеи могли и не учитывать, однако сейчас учебные заведения обязали принимать во внимание знания ислама. В первую очередь так поступают государственные лицеи и некоторые частные.
По словам Колин, в муниципальных школах больше времени уделяется изучению молитв, в частных – истории ислама.
Закон позволяет мне требовать освобождения моего ребенка от посещения этих занятий благодаря тому, что в моем турецком удостоверении личности указано, что я христианка. Поскольку после вступления в брак в Турции я не принимала ислам и осталась католичкой. Я даже собиралась писать соответствующее заявление, но мой муж-турок оказался категорически против. У него свой бизнес. Когда я рассказала о том, что мы можем избавить сына от изучения ислама, он сказал: «Даже не думай, ты напишешь заявление, а через пару недель ко мне придут из налоговой, и они обязательно что-нибудь найдут. Мы решили не рисковать и не ссориться с властями».
Как отмечает жительница Анкары Нургюль, власти используют ту форму религии, которая на самом деле не имеет прямого отношения к исламу.
ПСР использует религию в качестве удобного инструмента. Представители партии выдают нужную им информацию и называют ее канонами ислама. Хотя на самом деле это не так. Вспомнить хотя бы первый шаг ПСР, когда она выиграла выборы. Тогда был отменен запрет на ношение платков в госучреждениях и учебных заведениях, который существовал 70 лет и был введен Ататюрком. Сейчас женщину в платке можно увидеть везде. Она может быть медсестрой, учительницей, сотрудницей муниципалитета. Раньше такого не было.
По мнению Нургюль, все эти действия направлены на то, чтобы изменить отношение общества к Мустафе Кемалю Ататюрку и основанной им Турецкой Республике. Например, сейчас распространяется информация, очерняющая память Ататюрка. Так был запущен слух о том, что у него были сексуальные отношения с собственной приемной дочерью Сабихой Гёкчен.
Турецкие власти делают все, чтобы официальные праздники, связанные с основанием республики и установленные Ататюрком, не отмечались на официальном уровне. Отменяются и демонстрации, и масштабные мероприятия, или власти находят предлоги, чтобы в них не участвовать. Кроме того, ссылаясь на траур из-за очередного взрыва на востоке страны, отменяют праздничные церемонии. Одновременно с этим растет число людей, которые заявляют, что ненавидят Ататюрка. Ему вменяют в вину то, что он совершил революцию, заставил женщин снять платок, а мужчин фески, заменил арабский алфавит на латинский. При этом ПСР эту ненависть стимулирует среди своих избирателей.
В то же время до прихода ПСР к власти с негативным отношением в обществе сталкивались как раз те, кто был религиозен, говорит Мираль, работающая в сфере обслуживания.
В то время я ходила на работу, на встречи с клиентами в платке, но через некоторое время я вынуждена была снять головной убор, поскольку он вызывал очень неприятную реакцию окружающих. Начиная с того, что клиенты спрашивали меня, почему я ношу платок, получаю ли я деньги от исламистов, и заканчивая случаем, когда меня окружили прохожие на одной из главных улиц города и начали кричать, что я недалекая и не уважаю современные законы Турции.
По словам Мираль, раньше в турецких школах изучение исламу уделялось меньше внимания. Кроме того, религиозность вызывала подозрения.
Если ты много говорил о религии, ты в глазах окружающих становился опасным фанатиком, который застрял в прошлом. Тогда быть религиозным означало быть плохим. Религиозных людей окружающие воспринимали как угрозу наследию Ататюрка, как тех, кто не хочет Турции как республики, что было несправедливо, потому что я и мои знакомые религиозные друзья были готовы защищать республику.
Репортаж подготовила корреспондент «Радио Свобода» Марина Севальнева. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Латвийский центр исследовательской журналистики «Ре Балтика» опубликовал серию расследований на тему того, как работает прокремлевская пропаганда нового поколения в странах Балтии. Согласно анализу «Ре Балтика», сайт rubaltic.ru и два интернет-портала, связанные с российским официальным информационным агентством «Россия сегодня», «Спутник» и «Балтньюз», являются главными производителями русскоязычного контента о событиях в странах Балтии. Иными словами, весьма значительная часть информации об этом регионе на русском языке происходит из прокремлевских источников. Для примера, в марте этого года сайт Rubaltic опубликовал заметку под заголовком «Новый президент США Дональд Трамп решил больше не финансировать страны Балтии», которую в течение 3 дней перепечатали по меньшей мере 37 русскоязычных сайтов. Подробнее о том, как работают механизмы российской пропаганды в Балтийском регионе, корреспонденту «Радио Свобода» в Риге Марии Кугель рассказала автор исследований Центра «Ре Балтика» латвийский журналист Инга Спринге.
Мы уже несколько лет работаем над этой темой, русская пропаганда, как эта идея, все как они тут проникают и живет. Я очень часто замечала, что есть эти всякие новости, там, например, семейные ценности, норвежские педофилии. Я увидела, что они распространяются в таких очень странных веб-сайтах. И я хотела узнать, что стоит за этим веб-сайтом, какие люди создали, что они думают, где они работают, почему они просто такое человеческое лицо увидеть, платят им, или они верят в конспирационные теории. И тогда что мы делали? Мы в Латвии, и в Эстонии, и в Литве, Швеции, Венгрии, Польше, Чех-Репаблик. Мы спрашивали коллег присылать веб-адрес, который анти-вестерн или про-рашен, про-кремлевский. И тогда мы сделали такой большой-большой список, там было где-то 300 адресов. Помог один парень, который разбирается в IT-делах, компьютерах, и мы спросили ему анализировать, мы по-английски называем это digital traces, который создал этот веб-сайт, откуда она, все, что можно узнать от компьютера про этот веб-сайт. Из Латвии я заметила, что у меня интереснее 3 веб-сайта. Один Вести, потому что я знала, что Вести наш латышский веб-сайт или наша газета и портал, но они писали даже больше таких агрессивных и противных статей, чем порталы, где мы точно знали, что они кремлевские. И я хотела узнать, почему люди так, они так думают, это чтобы зарабатывать денег, и не они просто ненавидят Латвию. Вторая статья была про Балтньюз, потому что они были как бы в всех трех балтийских странах. И третья была Rubaltic.ru, который находится в Калининграде. У них не было как бы большой оборот, но там точно русские деньги.
Начнем тогда с Вести. С чего вы начали?
Я сделала Excel-файл, документ, где я писала все авторы, которые я могла найти. Гуглировала, что про них можно найти, где они еще работают, про каких темах они работают и так дальше. И, конечно, посмотрела смотрела их доходы, то, что можно увидеть. Я пыталась найти и понять, кто у него владельцы. И я начинала разговаривать с всеми, с авторами, главным редактором.
Это издательский дом, какова его структура и сколько там изданий?
5 или 6 лет назад это была одна большая издательство, когда ее купили 3 русские миллионеры, и потом они сами как бы разделили это. И сейчас у этого Янакова, который единственный там остался, у него есть «Сегодня» или «Бывший Вести сегодня», у него есть портал «Вести», «Телеграф», который сейчас как приложение, бизнес-журнал, и они как бы там стараются качество какое-то удержать. Смотря бизнес-регистр, вот и трудно понять, что у кого принадлежит. И мое мнение, что они меняют эти компании, чтобы не заплатить налоги. Последние 2-3 года эта компания, которой принадлежит газета, поменяла владельцев, и каждый раз, когда у старой компании остается большой долг налогов, несколько 100 тысяч, они просто как бы продают компанию и газету, сделают новую компанию. Я могу их понять, потому что с газетой на наше время невозможно заработать деньги. У этой компании, я думаю, что у них очень малые деньги, которые они зарабатывают. Сами журналисты говорят, что у них очень маленькие зарплаты. Это если мы латыши, журналисты считаем, что ну, маленькая зарплата, там 500 евро. Тут мне один журналист говорит, ну, если ты можешь зарабатывать 300 евро в месяц, это очень хорошие деньги. Что? 300 евро? Как на это можно жить? И потом я разговаривала и большими там издавателями латвийских медиа и спрашивала, есть ли так, что у латвийских русских журналистов платят меньше? И они говорят, да, это правда, у них платят меньше.
То есть даже в совместных издательствах, скажем, где есть русская версия, тоже русские журналисты получают меньше.
Да.
А с чем это связано?
Исторически как-то русские журналисты были готовы больше работать над такими ценами. Еще, я думаю, о русских журналистах, ну, я не могу говорить про всех, но я думаю про газетах, которые были в журналах ниже. Это, да, они были готовы больше идти на скрытую рекламу.
То есть, одним словом, русские журналисты изначально были готовы на худшие условия?
Да, и немножко как бы коррумпировали. Если в латвийских, ну, все равно, там тоже есть проблемы, но это не так очевидно, что ты берешь денег от кого, который тебе дает интервью.
Вернемся к вестям, к контенту, который они создают. Что вас конкретно больше всего смутило?
Ну, большинство там заголовки ядовитые, как они сами потом объяснили, чтобы читатели нас читали. Но все равно ты можешь делать там аттрактивный заголовок. Он должен быть в соответствии статьей. Ты не можешь совсем выдумать что-то совсем другое. Сама газета, ну, все обо всем. Как варить пельмени, там очень много это исторические рассказы. Сомневаюсь, что там наши латвийские историки бы соглашились с всеми фактами. Я разговаривала с Еленой Шлюсалевой, которая поехала на Крым, командировку оплатили русское посольство. Очень хорошо, что она это указала из своей статьи, так что тут нет проблем. Но она сама говорит, что цензуры не было. Она брала интервью у главного редактора одной газеты, которая благодарит Путина, что он их освободил. И казаков, которые рассказывают, что у них отобрали родину. Елена говорит, и видите, мне без цензуры разрешили это опубликовать. Но то, в том же самом время, там, наряду этой казахской рассказе есть и другое мнение из редакции, что вот, посмотрите, они хотят Европу, мы уже живем в Европе, и как плохо мы живем.
Это редакционная политика? Или они на самом деле уверены, что в Латвии жить плохо?
Мне такое ощущение было, что эти журналисты Вести, они будут писать о всем, если им будет платить денег. В одной части, да, я думаю, что они так и верят, потому что им тут плохо жить в Латвии. Но где-то, по-моему, и они понимают, что это игра, и они так и воспринимают эту работу. Например, если латвийское государство будет им платить как рекламную статью, а они опубликуют статью, что не все хорошо, что происходит в Крым. И, ну, отголовка, что, вот видите, есть такое мнение для своего читателя. Я не думаю, что у этих газет есть редакциональная политика, что вот наши ценности такие, такие, такие.
Перейдем к Balt News. Там интересна структура.
Но там есть 3 различные компании, которые каждая работает в Латвии, Литве и Эстонии. Они как бы независимые, тоже пишут как нейтральные новости на русском языке про то, что происходит в Балтии, еще Польша, Германия и так дальше. И они вот все время себя позиционировали, что они как независимые медиа. Эстонские спецслужбы уже в 2014 написали, что там есть связь с Russia Today. Мы получили конкретные документы из бизнес-регистра Голландии, которые указывают, что там есть цепочка, но она доходит до Russia Today. Так что мы видим, что эти как бы независимые медиа принадлежит Кремлю. Публично, когда я разговаривала, например, с главными редакторами, они говорят, нет, мы принадлежим голландские компании, чего вы там связываете нас, российские пропаганды.
Как фабрикуются эти материалы? То есть есть какие-то так называемые исследовательские центры или это какие-то отдельные личности, которые берут на себя смелость соответствовать, так сказать, линии партии?
Каждого это Балт Ньюз есть главный редактор. Мне такое чувство, что они точно стараются как бы делать европейские медиа, потому что они там и привлекают всякие авторы, которые там, например, молодые или которые там пишут по музыку. И там нет никакая политика. Они точно стараются делать такую информационную платформу. И тогда там, например, напишет Линдерманс и кто-то-нибудь другой. И это как пропаганда или острость там появляется. Но мое чувство такое, что такие скрытые кремлевские медиа, как Балт Ньюз, создается, чтобы они тут были. Когда придет время, когда понадобится какую-то российскую месседж пропустить, тогда там, например, Балт Ньюз появится одна статья, или Спутник появится одна статья, еще какой-то маленький незнакомый веб-сайт. Эти маленькие веб-сайты работают как amplifiers, мультипликатор. У них самих очень мало читателей, но они очень много вот такие. И это мы показали уже про Рубалтику. Один автор написал статью, и за 3 дня его перепубликовали 37 других маленьких веб-сайтах. Они замусывают просто интернет, и тогда ты, например, хочешь узнать, есть ли это правда или нет, ты пойдешь в Google, напишешь, и у тебя появится 37 веб-сайтов, которые говорят, да, это правда. И очень трудно тогда у людей разобраться. То же самое, что много лет давалось деньги от Кремлевский фонд для НВО, которые работают тут, чтобы у них были человеки, которые вышли на улицу, когда Кремлю надо, и тогда эти люди сказали этот месседж, который Кремль хочет сказать у миру. Например, Гапоненко, когда он получил его фонд или организации там несколько лет денег от русских мира этих фондов, и когда случилось Майдан, он был один из тех, который вышел как эксперт и сказал, все, что происходит в Крыме, это все хорошо и легально, и Майдан там окурелись люди, да. Сейчас больше NGO это как бы отошли, эти фейковые эксперты, виды, как Кремль или Россия, пропаганда, как работает, это все время меняется.
Наш корреспондент Мария Кугель беседовала с латвийской журналисткой Ингой Спринге. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго.